Глава 11. Однажды Прохор Петрович, внутренне встревоженный, лег после обеда спать, но ему не спалось. «Надо сходить к попу, поп мудрый», — думал он. И вот он у священника. Отец Александр пил чай с малиновым вареньем. На спинке кресла желтоглазый филин, а на столе две бронзовые статуи улыбчивого Будды. Священник, как призрак, поднялся навстречу гостю, молча указал рукой на кресло. Прохор сел, бросил белый картуз на пол у ног своих. Сел и отец Александр. «Александр Кузьмич, я на чистоту. Я, знаете, за последнее время...» «Что?» «Душа моя за последнее время как-то мрачнеть стала, загнивает, понимаете ли». Прохор сидел, опустив на грудь голову. «А вы, я знаю, мудрец, вы колдовать умеете». Лицо священника осерьезилось. Он надел золотой наперстный крест, расправил усы, быстро о чем-то стал говорить. Но Прохор не мог уловить смысла слов его. Голос священника пролетал над ним, как ветер над срубленной рощей, не задевая сознания. Прохор думал о главном. «В сущности, зла во мне нету», — раздумывал Прохор и подогнул левую ногу под кресло. «Но обстоятельства складываются так, что зло идет на меня, и вот уже окружило меня со всех сторон, и мне начинает казаться, что зло — это я. Как же мне оградить себя от зла?» Прохор поднял с полу картуз и нахлобучил его на голову Будды. Филин сердито пощелкал на Прохора клювом и что-то сказал непонятное. «То есть вы ищете оправдание зла, не правда ли, Прохор Петрович?» «Нет точки опоры», — печально бормотал Прохор. «Когда пытаюсь опереться на людей, они гнутся, ломаются, как тростник, ранят меня в кровь. Мне трудно очень». Отец Александр упер бороду в грудь и чуть улыбнулся. «Я рад, что ваша душа начинает подавать свой голос», — сказал он. «Желаю вам, чтобы, оглянувшись назад, вы сказали себе: стану другим». «Каким же? Пусть подскажет вам совесть». «Ха, совесть!» — нагло выпалил Прохор. «Что такое совесть? Что такое добро, зло? Их нет, выдумка». «Что, что? Зло, выдумка? Нет, Прохор Петрович, вы не умничайте, пожалуйста. Вы весь во зле, да-да». Пред иконами горели три лампады – желтая, синяя, красная. В сумерках они создавали успокаивающее настроение. Но Прохор, подняв взор на священника, вздрогнул. Глаза отца Александра из-под нависших бровей пронзали его блеском. Они показались Прохору глазами ламы, которого видел Прохор когда-то в Монголии. «Александр Кузьмич, это вы?» «Кажется, я. И слушайте про мою встречу в Улян-Сутае с ламой Бодхисаттвой». По лицу Прохора бегала тень душевной тревоги. Он переложил картуз Будды на кресло. Хотел встать и уйти. Отец Александр, откинув корпус назад, проплыл над полом, как призрак, оправил лампады. Вместо икон в переднем углу две статуи Будды и филин. «Итак, о встрече с ламой», рассекая сумрак своей сухощавой в черном подряснике фигурой, заговорил не то отец Александр, не то кто-то другой. «Я спросил его, почему многие из ваших святых лам ведут разгульную жизнь, даже заражаются сифилисом?» Лама мне ответил. «Вот, допустим, — сказал он, — что святой лама напился пьян. Вы слушаете, Прохор Петрович?» «Слушаю, слушаю», — ответил тот удрученным голосом. Ему вдруг захотелось выпить чайный стакан водки. «Святой лама напился пьян и убил кого-нибудь. Убил, скажем, злодея. Вы понимаете? Убил». «Понимаю, лама убил женщину». «Я не сказал женщину», — крикнул чей-то незнакомый Прохору голос. «Почему женщину?» «Я сказал, вообще убил». «Прохор Петрович, что это значит? При чем тут женщина?» Глаза Прохора испугались, стали вилять от картуза к выходной двери, от сияющих лампад к черному, как призрак, подряснику. Черный подрясник, перехваченный широким, расшитым разноцветными шерстями по поясам, впаялся в полумрак и застыл на месте. «Меня терзает мысль об Анфисе», — робко стал выборматывать Прохор. «Ну, еще о Синильге». «Впрочем, нет. Впрочем, еще об одной женщине. Впрочем, да-да, звать ее Нина. Да вы же ее знаете, батюшка». Но вместо отца Александра стоял полузнакомый монгольский лама, на плече его филин. «По древнему буддизму, ежели желаете знать, — начал косоглазый монгол, — святой лама весь в созерцании, он в жизни пассивен. По обновленному буддизму лама-бодхисаттва напротив активен, он рожден для спасения грешников, и какое бы преступление он ни совершил, оно не может очернить бодхисаттву, он выше греха. Он может убить злодея из побуждений человеколюбия. Во-первых, вы слышите, гость?» «Слышу», — выдохнул Прохор. «Во-первых, убивая злодея, бодхисаттва этим самым избавляет его от дальнейшего, идущего через него в мир зла. Во-вторых, бодхисаттва берет все грехи злодея на себя. В-третьих, он отправляет убитого им злодея прямо в рай, как претерпевшего насильственную смерть. Следовательно, убив человека, лама проявляет акт великого человеколюбия. Ведь это ж для меня очень успокоительно!» – прошептал в мрачное пространство Прохор. «Убить женщину ради человеколюбия? Прекрасно, прекрасно! Убил одну и убью другую. И все это ради человеколюбия, ведь так?»
«Так-так.
Сукаризной кивал головой косоглазый лама. За камином на привязи поскуливал волк. На цыпочках подошла к двери горничная Настя. «Барин, вы спите?» Прохор вздрогнул, тяжко проснулся, повел бровями. «Нет никого». «Надо сходить к попу, поп мудрый», — подумал он. Вся внутренняя жизнь Прохора Петровича резко распалась теперь на белую и черную. В черной полосе он беспросветно пил. Его ум мутился, затемненное сознание ввергало его в мир галлюцинаций. Когда же наступала белая полоса, мозг прояснялся, воля крепла. Прохор лихорадочно хватался за дело и, работая упорно, как машина, кое-что наверстывал, что было упущено в прошлом. Иногда и черные, и белые полосы сливались. Получалось нечто серое, психически больное, с гениальными проблесками мысли, но с нередкими провалами сознания в густейший мрак. И все-таки, существуя то в черной, то в белой полосе, Прохор Петрович, наперекор всему и всем на удивление, продолжал развертывать дело все шире и шире. Пущен в действие новый цементный завод. Недавно приехавшие горняки-инженеры быстро организовали добычу каменного угля из надземных пластов. Свежие грузы его в огромных количествах поплыли на плотах по угрюм реке, потянулись на подводах, на только что прибывших грузовых автомобилях к наполовину законченным железнодорожным веткам. Прохор надеялся связать стальными путями свои предприятия с главной магистралью к началу зимы. Работа шла ходко. Рабочие, их теперь стало 6000, от дела не отлынивали. Отложена мысль и о работе через пень-колоду. Им угрожал расчет, снижение платы, штрафы. Новые массы, прибывающих завтра же, встанут на их место. Прохор мог бы ликовать, но то, что некоторые старые рабочие перебегали к Нине, уступая место неопытным российским новичкам, злило Прохора. Мысль, что в его самодержавном государстве завелось, как экзема на лице, какое-то ничтожное бабье королевство, с совершенно иными, лучшими условиями труда, чем у него, Эта мысль сажала Прохора как медведя на рогатину. Нет, подобного коварства он больше терпеть не может. Он в последний раз переговорит на эту тему с малоумной королевой-узурпаторшей. После обеда в праздник Нина копалась у себя в саду. Наступала осень, но день был теплый. Близились сумерки. Верочка катала по дорожкам большое колесо. За нею следом ходили Бонна и гувернантка из Берлина, полная белокурая девушка. Верочка подбежала к Нине. «Мамочка, а почему курочка ходит босичком, а я в туфельках? Я разобуюсь!» Подошел в белых нитяных перчатках старик лакей. «Барыня, барин изволит вас просить к себе». Нина знала, что муж приглашает ее не для приятных разговоров, поэтому она вошла в кабинет Прохора с Верочкой. Она думала, что дочь одним своим невинным видом может умерить гнев отца. Навстречу вошедшим подбежал, виляя хвостом, радостный волк. Прохор сидел за столом, хмурый, в халате, с трубкой в зубах. «Садись, фабрикантка!» – бросил он сквозь зубы. «Папочка, миленький, папочка!» – подсеменила к нему Верочка. «Я тебя люблю! Я люблю тебя больше, чем волченьку-любсеньку!» Прохор взял ее на руки, поцеловал в висок, подвинул ей цветные карандаши и бумагу. «Я срисую человека с усами, страшный который, а потом избушку, чтоб дым валил». «Нина?» «Да, Прохор, слушаю». Наступило обоюдоострое молчание. Воздух сгущался в тучи. Верочка начала рисовать. «Ты христианка, Нина?» «Да, христианка, ты же знаешь, Прохор». Тучи продолжали окутывать их своим грозным молчанием. Верочка рисовала. «Ежели ты христианка, то как же ты с такой настойчивостью толкаешь меня в какую-то пропасть, в зло?» «Нет, ты не так понимаешь мою деятельность, Прохор. Вся она направлена к тому, чтобы отвратить тебя от зла», сказала тихо Нина, разглядывая свои замазанные землей ладони. «Я путем практических комбинаций хочу возле твоей деятельности создать такое окружение, которое заставило бы тебя, вопреки твоему желанию, стать по отношению к рабочим совершенно иным, чем ты есть сейчас». «Ты сказала, что вопреки моему желанию тащишь меня от зла прочь, так?» «Так. Значит, ты применяешь насилие». «Но ведь Христос сказал, не противьтесь злу насилием! Ты в это вдумалась?» Нина опустила голову и часто в растерянности замигала. Она не готова к ответу на такой вопрос. «Как же так? Она сегодня же поговорит на эту тему с отцом Александром». «Я тебе хочу добра, а себе покоя», — сказала Нина, смущенно покраснев. Прохор покрутил на пальце чуб, сдвинул брови к переносице. «Добра желаешь мне?» «Да, добра». «Ну так знай». И Прохор ударил в стол ладонью. От окрика Верочкин карандаш хряпнул. Она вскинула на отца большие глаза и соскользнула с его коленей. Прохор схватился за виски, закрыл глаза. В ушах что-то покаркивало. В груди побулькивало, пред смеженными веками плавали хвостики. «Ты, милый Прохор, болен?» «Нет, это ужасно!» Кротко, с внутренним отчаянием в голосе сказала Нина, прижимая к себе подбежавшую Верочку. «Ляг, отдохни, мы поговорим после». «Нет!» — сверкнул он на жену белками глаз. Руки его дрожали, прыгал язык. Ветерок колыхал шторы в открытом окне. Через кабинет проплыла пушинка, стайка осенних мух жужжала, роясь возле хрустальной люстры. Из непритворенной двери высунул голову лобастый рыжий кот. «Милый Прохор, тебе надо бросить все и отдохнуть, уехать куда-нибудь, полечиться, взять отпуск у самого себя. Я знаю, ты очень, очень болен. Мне видеть это слишком мучительно, прямо непереносно. Поверь мне». Нина тихо заплакала, поднялась и пошла к нему. «Милый, умоляю тебя, брось все дела!» «Нет!» — двумя кулаками враз грохнул в стол Прохор. «Стой! Впрочем, садись! Впрочем, как желаешь!» Нина остановилась. Прохор повернулся к ней в кресле и, потряхивая лохматой головой, беззвучно засмеялся. «Знаю, знаю, фабрикантка, для чего ты хочешь выгнать меня отсюда, знаю! Ты хочешь забрать в свои с Протасовым руки все мои дела и оставить меня нищим!» Нина всплеснула руками. «Стой, стой, не перебивай!» Он стал говорить быстро, отрывисто, все круче возвышая голос до крика. «Я пью, я нюхаю, я прыскаю в себя морфием! Это все через тебя, через твои штучки, через твой христианский бабий нрав, фабрикантка!» «Врешь!» — крикнула Нина. И вся надломленная, раздираемая ненавистью и любовью к мужу, села напротив него в кресло. «Врешь, врешь, врешь, врешь!» — затараторил голос в правом ухе Прохора. «Врешь, врешь, врешь!» Прохор засунул в ухо палец, с ожесточением потряс там пальцем, голос смолк. «Я с большим трудом привожу издалека рабочих, плачу им прогонные деньги, учу их, они бегут к тебе. Я вновь добываю рабочих, они опять к тебе. Наконец веслоухий кук ушел. Да каких же это пор? Жестокий враг так не мог бы поступать, как поступаешь ты!» Нина все время пыталась возражать, но он не давал ей. «Да-да, жестокий враг, а ты со своим бабьим умом ослеплена малыми делами и не хочешь понять моих больших дел. Да, больших дел! Каких же?» «Я...» — Прохор нахохлил брови, встал, подбоченился и начал шагать по обширному кабинету, косясь на присмиревшую возле матери Верочку. Полуоткрыв рот, ребенок следил за отцом раздраженным взглядом. «Я разовью здесь промышленность, какой нет в России. Мой поселок превратится в городище с миллионом жителей. Имя мое будет греметь, понимаешь? Греметь по всему миру!» Нина слушала его, замирая от волнения. «Может быть, тебе заживо поставят памятник?» — попыталась улыбнуться она. «Да, я сам себе поставлю памятник в центре феерического сада, какого не мог видеть и Людовик XVI. Я построю в том городе университеты, винокуренные заводы, инженерные школы, торговые ряды, пассажи, театры, и все будет мое, да-да, мое, мое, а не твое!» Последние фразы выкрикнул он с особым сладострастием. «Во имя какой же идеи ты все это предполагаешь?» «Во имя самого себя!» — гордо откинул Прохор голову. «Во имя своей славы!» Он выбросил обе руки вверх и взмахнул ими, как крыльями. Лицо его было грозно и величественно. Верочка скривила рот, заплакала. Нина подхватила ее на руки. «Мамочка, не вели ему орать!» «Значит, фабрикантка поняла теперь, в чем моя идея? По-твоему, это идея сатаны, антихриста, христопродавца? Вздор! Это моя идея! Я с ней родился, я с ней умру!» Прохор взглянул на Нину с досадливым раздражением, как на преградившую ему путь скалу, и снова зашагал, размахивая полами халата. Нина смотрела на него с нескрываемой боязнью, с жалостью. «Господи, неужели у него мания величия? И я тебе в последний раз говорю, я тебя, фабрикантка, предупреждаю. Вот мое предложение. Слушай, последний раз слушай». И Прохор, почему-то засучив рукава халата, внушительно погрозил Нине пальцем. Нина встала, чувствуя, что из туч сейчас ударит молния. Прохор, врезавшись ногами в пол в пяти шагах от Нины, стоял, как призрак Геркулеса, и хрипло говорил сквозь стиснутые зубы. «Слушай, и к исполнению! Приказ мой! Как можно скорее закрывай свои работы или передай их мне. И свой миллион передай мне, слышишь? Миллион! Я не могу видеть, как ты зря транжиришь нажитые твоим отцом и дедом капиталы. А мне деньги до зарезу. У меня нет денег. Мне нечем платить рабочим. Или ты хочешь, чтобы я обанкротился? Черт! И самое большее, что я тебе могу дозволить, это выстроить женский монастырь и стать в нем игуменьей. Дур много. Ты этим угодишь и Богу, и мне. Итак, приказываю, прошу, умоляю. Прохор скосоротился. С отчаянным выражением лица кинулся пред потрясенной Ниной на колени. Умоляю, сделай меня свободным. Прекрати свои глупые затеи. Дай мне осуще... Прохор отступила от него на шаг Нина. Если ты встанешь на путь истинного устроителя жизни, а не алчного тирана трудящихся, я вся твоя, со всей душой, со всеми капиталами. Нина Яковлевна, Нина Яковлевна, как вепрь вскочил Прохор и словно коршун вцепился когтями в полы своего халата. В противном же случае, Прохор, я твой враг. Я буду работать так же, как и работаю, — возвысила свой голос Нина. Прохор, тщетно силясь унять в себе взрыв гнева, заскорготал зубами. «Марш отсюда!» «Дурак, дурак!» Плача, пуская пузыри и топая ножкой, взвизгивала вся содрогаясь Верочка. «Ты страшный дурак!» Прохор, потеряв последнее самообладание, схватил обиженную Нину за плечи, повернул ее лицом к двери, стал выталкивать из кабинета. «Вон, вон, змея! Протасовская подстилка! Отдай мне миллион!» Вдруг волк с рычащим лаем в три прыжка бросился на Прохора и рывком разорвал на спине халат. Прохор легнул его ногой, захлопнул за женой дверь, сорвал с крючка арапник. «Поди сюда!» Волк, поблескивая освирепевшими глазами, ловил момент, чтоб броситься на хозяина. Но вдруг струсил человечьих глаз, покорно лег на брюхо, сжался. Прохор накинул на его шею парфор-судавку, подволок к стене, где ввинчено кольцо для цепи. Продел парфорс в кольцо, подтянул башку волка вплотную к стене и, вкладывая в удары ярость, немилосердно стал пороть его. Из шкуры зверя клочьями летела шерсть. Зверь рычал, выл, хрипел, бился, пустил мочу, потом стал от удавки задыхаться. Вот железное кольцо разогнулось, зверь враз вырвался от человека. «Друга» в кавычках, и, оставляя на белом ковре следы крови, опрометью вон. Мокрый от пота, Прохор в бессилии повалился головой на стол. Все гудело внутри. Разрывалось сердце, руки тряслись. В разгоряченной голове дурили сумбуры и кошмарчики. «Надо убить, надо убить, надо убить, убить, убить!» Зудил под черепом голос. Сначала под черепом, потом громко в уши. Не хватало воздуху, не хотелось дышать, не хотелось жить. И вновь прошлое стало настоящим, настоящее отодвинулось назад, кошмарчики пошаливали, сон не шел. В 3 часа ночи взял бумагу, долго сидел над нею в помраченном онемении. Потом, вспомнив старцев, вспомнив странный сон про ламу бодхисаттву, перекрестился, обмакнул перо и, проставив месяц, число и год, написал. «Поступаю в полном сознании. Похоронить по-православному. Мой гроб и гроб жены рядом, гроб Верочки наверху. Прохор Громов». «Да, да», — прокаркал он, как ворон. «Ну что ж, я не виноват, я не виноват. Меня таким хотят сделать». Он заклеил записку в конверт и припечатал сургучной печатью перстнем.